Все три месяца до волосного съезда прошли в полном спокойствии и тишине. Наконец настал день выборов. Их проводили в большом ауле Кунабая на Жаляу Ушантай, куда откочевал на лето Аспан. По обычаю, большой аул, то есть значительнейшую долю скота и имущества, наследовал младший сын. Из Семипалатинска, поражая всех своей пышностью, звоном бубенцов и колокольчиков, большой свитой урядников, стражников, посыльных, прибыл на Жаляу сам уездный начальник Казанцев. Ловкий и изворотливый приятель Шубара и Такижана, которого они задаривали в течение многих лет. На этот раз он приехал со своей женой Анной Митрофановной, пухлой, голубоглазой, представительной дамой. Они остановились в богато убранной юрте, выставленной Аспаном около своей. В этот же день Анне Митрофановне была преподнесена соболья шуба, крытая черным шелком, а в железную шкатулку Казанцева легли пачки заботливо перевязанных кредиток. Должность волосного кунанбайцы нынче решили передать Аспану, который впервые выразил желание занять ее. Ему было уже под 40, и среди многодетных потомков Кунанбая один он оставался без детей и переживал это очень тяжело. Кроме Еркежан и Зайнеп, он взял себе третью жену, вторым Балу. Но наследника так и не было. Рослый, плотный, могучий, этот великан, делясь своей печалью с близкими родными, порой схлипывал, называя себя то однорогим оленем, то соколом с перебитым крылом. И как-то на одном из недавних сборищ родни он сказал Такижану: «Может быть, дела отвлекут меня немного. Я просил бы вас уступить на этот раз должность волосного мне». За правилы рода Иргизбай тут же единодушно порешили: пусть Аспан будет очередным волосным управителем. А как отнесется к этому народ, хочет ли он этого, их совершенно не интересовало. Они рассматривали эту должность как некую собственность прямых потомков Кунанбая, право на которую им дано свыше самим Богом. И, помещая Казанцева у Аспана, кунанбаевцы дали начальнику понять, кого они прочат нынче волосные управители. Со своей стороны и Казанцев, вполне оценив прием, который оказал ему Аспан, и богатые дары, поднесенные им, заверил своих друзей, что они вполне могут рассчитывать на поддержку начальства. Как обычно, на Жаляу были выставлены гостиные юрты для размещения прибывших и большая выборная юрта, составленная из трех соединенных между собой и образующих как бы три сообщающихся круглых зала. В этой юрте, стоявшей невдалеке от юрт Аспана и Казанцева, проходили деловые собрания и любасы. По установившемуся обычаю до начала выборов распределяли казенные налоги и сборы, взимаемые с населения. Налоги эти определяются в городских канцеляриях для всех административных аулов в равном размере. Но один аул имеет больше юрт, другой меньше. Количество скота в них также не одинаковое. Поэтому суммы налогов на каждый аул окончательно уточняются на таких собраниях выборщиками и любасы, и крестьянским начальником. Этой работой и были заняты два дня подряд все 30 выборщиков из 12 административных аулов Чингисской волости под руководством крестьянского начальника Семипалатинского уезда Никифорова, прибывшего с Казанцева. Сам уездный начальник даже не заглядывал в выборную юрту. Грузный, седоусый, молчаливый, он держался важно и хмуро. Многолетний правитель этой обширной части степи, Казанцев не забывал своего высокого положения, представителя царя, и всем своим суровым видом, холодным взглядом, редко улыбающимся каменным лицом, внушал казакам представление о грозной власти. Разговаривал он с немногими, со своим толмачом, городским казаком и с писарем волостного управления Захаром Ивановичем, низеньким юрким человеком. Из аульных казаков начальник удостаивал внимания лишь Такижана, Шубара и Исхака, но, став гостем Оспана, он теперь вступил в разговор еще и с ним, через переводчика, так как Оспан совсем не говорил по-русски. Впрочем, Оспан расположил его к себе и только радушием хозяина. Весь его внешний облик невольно привлекал к нему людей. Широкая улыбка показывала ряд крепких ровных зубов, поражавших своей необыкновенной белизной. Ярко-красные губы под черными усами были как-то по-детски свежи и сочны. Большие, несколько на выкате, глаза широко раскрывались при волнении, выражая истинную горячность. Он не таил ни радости, ни гнева, ни дружеского расположения, ни недовольства. Тучный, грузный, огромный, он, ухаживая за милыми его сердцу гостями, становился проворным и легким, двигаясь по-юношески быстро, поражая расторопностью и неутомимостью. Все эти качества расположили к нему Казанцева, и в особенности Анну Митрофанову, а также и Никифорова, и переводчика, и даже урядников и стражников. Правда, этому способствовало еще одно обстоятельство. Оспан щедрой рукой осыпал подарками всю свиту Казанцева, начиная с крестьянского начальника Никифорова и кончая последним стражником, не забывая и посыльного уездной канцелярии Рябова Акимбета. Наконец, к концу второго дня съезда Никифоров и Юлюбасы закончили распределение налогов, и аулы облетела весть: завтра выборы волостного, выборы биев. Множество людей, конных и пеших, повалило со всех концов к юртам, поставленных для начальства. Урядники, стражники, посыльные широким полукольцом оцепили выборную юрту, не допуская к ней напиравшую толпу. Важно, помахивая сложенными пополам щегольскими нагайками, рукоятки которых были обвиты медной проволокой, они рассаживали людей в почтительном отдалении от двух столов, поставленных перед выборной юртой и покрытых пестрым бархатом. То и дело слышались их короткие внушительные окрики:
«Лезь вперед! Не галдеть! Садись в ряд! Круг!»
Из всей огромной толпы ближе к юрте были допущены только 30 юлюбасы. Они сели вблизи столов. Одни, поджав ноги под себя, другие на согнутых коленях, некоторые боком опираясь на локоть. Урядники поставили на стол небольшой ящик, покрытый бархатом. Наконец из юрты вышло начальство: Казанцев, Никифоров, два городских переводчика и несколько чиновников, все в белоснежных кителях, и расположилась за столами. Чуть поотдаль села и Анна Митрофанова. Урядники и стражники встали в ряд за начальством. Белые кители и рубахи, золотые и серебряные погоны, сверкающие пуговицы и кокарды, блестящие эфесы и шашек придавали всей этой группе, как бы выставленной у юрты на показ, необычайную пышность и торжественность. Когда в толпе наступила тишина, Казанцев глухо пробасил в свои седые усы несколько слов. Никифоров поднялся, тотчас же встал с места, и его толмач, толстомордый парень с жесткими черными усами, торчащими, как свиная щетина. В это время Такижан, Шубар, Исхак, Оспан и с ними еще трое-четверо из иргизбаевских заправил вышли из переднего ряда круга и спокойно, с полным сознанием своего достоинства, подсели к группе юлюбасы с правого края. Джиреншей и Уразбай, следившие за ними с тем вниманием, с каким борцы во время борьбы ловят каждое движение противника, тоже встали со своих мест, подтолкнув соседей. Шепотом подбадривая их: «Иди, иди, не робей!» Они смело подошли к выборщикам с другой стороны и также уселись возле них. Это были те самые 7 человек, которых связывала общая клятва, данная на могиле Кенгербая. Обычно во время выборов урядники не позволяли никому переходить с места на место, а тем более подсаживаться к выборщикам. Но Шубар был еще волостным и поэтому мог позволить себе такую вольность. Что же касается 7 других, то такое благоволение стражи было вызвано иной причиной.